Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Конгрессе ФИФА прошли выборы президента организации. Насколько обосновано обвинение в коррумпированности Международной Федерации Футбола? Мадрид добивается финансовой компенсации после опровержения информации о том, что источником кишечной инфекции в Европе стали огурцы из Испании. Как найти разносчика опасной болезни? Вышел в свет современный русский перевод Библии. В чем его важность? Такие вопросы поставила перед нами среда, 1 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Глава Международной футбольной федерации Йозеф Блаттер в четвертый раз переизбран на пост президента организации, несмотря на призывы отложить назначенные на сегодня выборы в связи с обвинениями в коррупции. За кандидатуру Блаттера проголосовали 186 делегатов. Выступая перед участниками Конгресса ФИФА, Блаттер обещал провести радикальные изменения этой организации, реформы, сделать ее более прозрачной и открытой. Очевидно, это реакция на в связи с обвинениями во взяточничестве, которые последовали не только против самого Блаттера, которого оправдала комиссия по этике ФИФА, но и против его соперника Мохаммеда бин Хамама, который отстранен от участия в голосовании и от работы в органах ФИФА. В чем смысл обвинений в коррупции и кризисов в мировой футбольной организации?
Скандал в ФИФА начался после обвинений, выдвинутых против двух членов ее исполкома – Мохаммеда бин Хамама и вице-президента ФИФА Джека Уорнера – в попытке подкупить членов Карибского футбольного союза в обмен на обещание поддержать их на выборах президента ФИФА. Обвинения были выдвинуты также против Блаттера, которого обвинили в незаконном предоставлении перед выборами тому же Карибскому футбольному союзу миллиона долларов на внутренние расходы. Комитет по этике ФИФА оправдал Блаттера, но временно отстранил от любой футбольной деятельности бин Хамама и Уорнера. Масло в скандал подлил Уорнер, опубликовавший письмо генерального секретаря ФИФА Жозефа Вальке, в котором говорится, что Катар якобы купил проведение первенства мира по футболу в 2022 году. Тем не менее, на пресс-конференции в Цюрихе Йозеф Блаттер отказался признать наличие кризиса в ФИФА, назвав происходящее лишь временными трудностями, однако признав, что коррупционный скандал нанес ущерб репутации его организации. Озабоченность скандалом в ФИФА выразили ее главные спонсоры – компании Coca-Cola, Adidas, Sony, Visa, McDonald's.
75-летний Блаттер руководит ФИФА с 1998 года. Он сменил на посту президента Международной футбольной организации 82-летнего в ту пору бразильца Жоао Авиланжа, который продержался в своем кресле четверть века и наследником которого, собственно, Блаттер и стал. Требования обновления и реформ ФИФА во многом связаны, как считают многие футбольные обозреватели, с необходимостью большей открытости и транспарентности в работе организации, руководство которой не меняется десятилетиями. Возможны ли эти перемены? Об этом я беседую с редактором отдела футбола газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым.
Можно немало вспомнить примеров из других видов спорта, из других вообще областей человеческой деятельности, в том числе и нашей собственной истории, когда люди, придя к власти, сидят в этой власти очень долго, пока ногами вперед, как говорится, не вынесут. В принципе, ну, власть есть власть. Во-вторых, пришел новый человек. Пока он там выстроил какие-то свои отношения, пока свою команду насадил, пока избавился от каких-то людей, там, связанных с его предшественником, этого, глядишь, один срок уже и прошел. Надо, значит, на следующий избираться. Если брать УЕФА, Европейский футбольный союз, то до Платини много лет там, например, Юхансен руководил. Сидел. В общем, это нормально для футбола и для спорта вообще.
Футбольные обозреватели, эксперты говорят о необходимости большей транспарентности этой организации, говорят, что не хватает прозрачности, не хватает общественной дискуссии вокруг нее.
Ну, я думаю, что ФИФА не более больна, опять же, чем другие аналогичные структуры. Да, просто она, поскольку ФИФА это футбол, то есть вид спорта номер один в мире, поскольку она, наверное, из спортивных международных федераций самая могущественная, самая богатая и влиятельная, соответственно, и внимание к ней намного больше, и деньги там крутятся намного более крупные, да. пороки ФИФА, они таковы же, каковы пороки любой подобной структуры, и опять же, как в спорте, так и не только в спорте. Мало ли скандалов было связано с какими-то международными организациями, не спортивными.
У Блаттера есть какая-то альтернатива? Есть какие-то группы, которые против?
Блаттер опытнейший аппаратчик. Бунт на корабле, который был, возник, он подавил очень быстро, ловко. Был его конкурент, глава Азиатской конфедерации футбола Мухаммед Бин Хамам. Бин Хамама больше нет. За несколько дней до выборов он снял свою кандидатуру, и в тот же день комитет по этике ФИФА отстранил его временно от исполнения его обязанностей в связи с подозрениями в коррупции. То есть то, в чем он обвинял Блаттера, было очень быстро и ловко обращено против него самого.
Разговоры о возможной коррупции среди руководства ФИФА ведутся уже не первый год, однако так и не было проведено никогда открытого расследования.
Расследованием деятельности высших вот этих должностных лиц ФИФА занимается комитет по этике ФИФА. В комитет по этике входят люди, там, уважаемые в мире футбола, футбольные чиновники какие-то и так далее. Такие органы обычно не работают открыто. Это не судебный процесс, который происходит при стечении публики. Все это будет решаться как-то келейно, кулуарно на их заседаниях, потом доводиться до сведения общественности. Насколько они искренне доведут до сведения общественности то, что они обсудят там за закрытыми дверями, это другой вопрос. Я не думаю, что открытое какое-то расследование будет. Будут попытки, безусловно, инициировать расследование в отношении Блаттера и так далее, прежде всего от англичан. Я не думаю, что это будет иметь какой-то успех.
Очень решительно против Блаттера выступают пока только две футбольных федерации национальных, английская и шотландская. Понятно, чем это вызвано. Прежде всего, тем, что англичане уверены, что их несправедливо обошли во время предоставления прав на очередной чемпионат мира.
Конечно, английская футбольная ассоциация – это одна из таких влиятельных и серьезных сил ФИФА. Обижены они за то, что их обошли и отдали чемпионат мира 2018 года России. Видимо, они считают, не без оснований, что Блаттер сыграл в этом немалую роль. Ну, обиды обидами. Едва ли сейчас уже кто-либо пересмотрит вот результаты этих выборов. Из соображений принципа или из каких-то других соображений, наверное, англичане будут продолжать эту кампанию. Я не уверен, что их сильно поддержат. Все-таки большинство стран ФИФА составляют страны бедные, страны в футбольном отношении небольшие. И они во многом зависят от ФИФА. Поскольку Блаттер, после того, как он пришел к президентству, он инициировал ряд программ, по которым ФИФА помогает материально многим очень странам. Странам, где нужно развивать футбол, где он недостаточно развит, в том числе и России. Для них важна эта помощь. Они получают деньги, которые по меркам, может быть, там Англии или Германии невелики, но для них, для африканских стран, для азиатских, это неплохие деньги, которые совсем не лишние. А поскольку одна страна один голос, то один голос, скажем, там, Гондураса весит столько же, сколько один голос Англии.
А Россия, в отличие от Англии, получила право на проведение чемпионата мира. Означает ли это, что Российская Федерация полностью лояльна Блаттеру и следует фарватере его курса всегда?
Виталий Мутко, министр спорта, когда недавно Блаттер приезжал к нам в Россию с визитом, он прямо заявил открыто, что мы на выборы будем поддерживать Блаттера. Мы за него, мы за его линию.
У России есть сейчас какое-то свое представительство в высших руководящих органах ФИФА?
Да, теперь есть, конечно, Мутко член исполкома ФИФА, Фурсенко, президент РФС, недавно стал членом исполкома УЕФА.
Это много дает с точки зрения функционирования российского футбола?
Конечно, да. Дело не только в самом престиже, сколько еще и в контактах, в связях, в личных отношениях, которые помогают при решении каких-то самых спорных вопросов. При тех же выборах стран, которые организуют те или иные турниры, ведь помимо чемпионата мира есть еще много всяких соревнований. В свое время Вячеслав Иванович Колосков, известный наш функционер, представлял Россию и в ФИФА, и в УЕФА в исполкомах. Он там стал очень уважаемым человеком, он подружился с очень многими футбольными функционерами международными, с тем же Блаттером играл в теннис в паре, да, с тем же Юханссоном и со всякими людьми было на короткой ноге. Это, кстати, очень помогло России во время кампании за чемпионат мира 2018 года.
Ну, как на фэрплей, это не похоже все.
Ну, что делать? Что делать, да. Нет, из личной связи я не подозреваю, что обязательно нужно, чтобы наш представитель там заносил, как говорится, там чемоданчики какие-то с купюрами куда-то, в какие-то клиники. Личная связь – это дружба, так сказать, какая-то, может быть, вполне не имеющая ничего общего с чем-то там криминальным. Какие-то честные связи, они, естественно, помогают в любом деле, в том числе и здесь.
Редактор отдела футбола газеты «Спорт-экспресс» Борис Богданов. Как к переизбранию Йозефа Блаттера на пост президента ФИФА могут отнестись в Великобритании? Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Заявление Английской футбольной ассоциации, подписанным ее президентом Дэвидом Бернстейном, выражается обеспокоенность отсутствием прозрачности и подотчетности в деятельности ФИФА и содержится призыв к проведению расследования ее деятельности независимым органам, который мог бы разработать рекомендации по ее реформированию. Действительно ли ФИФА находится в состоянии серьезного кризиса? Известный британский футбольный комментатор, автор книг об истории и тактике футбола Джонатан Уилсон так ответил в интервью «Радио Свобода» на этот вопрос.
Все зависит от того, что вы называете кризисом. Против ряда членов исполкома ФИФА выдвинуты серьезные обвинения. Обвинения выдвинуты и против Блаттера. Члены исполкома обвиняют друг друга в коррупции. Такие обвинения периодически возникали последние 10 лет. Пока трудно сказать, насколько нынешние обвинения обоснованы. Однако подозрения существуют, и это невозможно игнорировать. Мы в Британии особенно озабочены тем, что на протяжении многих лет ФИФА отказывалась проводить расследование обвинений в коррупции. Деятельность комитета по этике, обязанного проводить такие расследования, невозможно назвать прозрачной и независимой. Главная проблема состоит в том, что нет никакой уверенности, что нынешний коррупционный скандал будет тщательно и объективно расследован. Нет уверенности, что после очередного избрания Блаттера президентом ФИФА что-то изменится. Если вы приоткрыли окно во внутреннюю кухню ФИФА, то за этим должно последовать надлежащее расследование. Однако у меня на этот счет никакой уверенности нет.
Вам приходилось общаться с Йозефом Блаттером. Какое впечатление он на вас произвел?
Он очень приятный человек. Из него вышел бы превосходный политик. Мы встречались не только официально, но и частным образом, скажем, в баре, и разговоры с ним всегда были очень интересны. Он говорил довольно откровенно. Как человек он мне всегда нравился, но если оценивать его в качестве президента ФИФА, то все зависит от критериев оценки. В принципе, во время его президентства многое изменилось. Уточнились правила игры, возросла популярность футбола, увеличилось число членов ФИФА, значительно улучшилась ее коммерческая деятельность. Однако наряду с этим деятельность ФИФА продолжает оставаться непрозрачной и неподконтрольной. На совести Блаттера кампании против журналиста Эндрю Дженнингса, в течение 10 лет обвиняющего его в коррупции, невозможно проследить, как и на что тратятся средства ФИФА, а это средства, заработанные с помощью футбола, и мы вправе знать, на что они расходуются. Будь деятельность ФИФА прозрачнее, не было бы всех этих разговоров о взятках или предполагаемых взятках.
Говорил футбольный комментатор Джонатан Уилсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Устоит ли белорусская экономика без внешних взаимствований? Об этом спорят белорусский экономист и политик Станислав Богданкевич и российский политолог Кирилл Коктыш. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, по вторым в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Послушайте программу «Время свободы». Специалисты ЕС по продовольственной безопасности пока не пришли к определенному выводу об источнике и масштабах распространения бактерии E. coli, которая стала причиной гибели 16 человек. Ранее Германия, где вызванная бактерией заболевание поразила около 1000 человек, объявила источником заражения испанские огурцы, однако дальнейшие исследования не подтвердили этого вывода. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В Германии врачи и ученые стараются быстро реагировать на эпидемию, которая продолжает распространяться особенно интенсивно в Гамбурге и Нижней Саксонии. Большинство заболевших взрослые, причем почти у всех, болезнь протекает в форме гематилико-уремического синдрома, для которого характерны геморрагическая диарея, острая почечная недостаточность и анемия. Пока, к сожалению, не выявлены источники, вызвавшие заболевания людей, и в стране действует рекомендация воздерживаться от употребления в пищу сырых помидоров, огурцов и листьев салата. Уже слышны критические голоса, что в подобной кризисной ситуации взаимодействие ответственных федеральных структур с земельными оставляет желать лучшего. Профессор Кристиан Флота, руководитель редакции научных программ Германского радио, заявил сегодня. У меня, как и у многих, есть сомнения, что координация мероприятий по борьбе с эпидемией действительно функционирует. Если бы тысячи заболевших были бы целенаправленно опрошены по поводу их привычек касательно покупки продуктов питания и употребления их в пищу, то так можно было бы быстро выйти на след, ведущий к источнику инфекции. Но такой опрос не проводится. Профессор Флото с похвалой отозвался, однако, об успехе немецких ученых, уже разработавших экспресс-тест для диагностирования типа кишечной инфекции, позволяющие отличить обычное расстройство от опасного заболевания. Говорит профессор Кристиан Флото. Это грандиозное достижение, если учесть, в какие короткие сроки этот экспресс-тест был разработан. Прошло всего 3 недели с тех пор, как ученые получили первый материал для создания теста. Вопрос только в том, насколько быстро этот тест появится в больницах и частных кабинетах врачей. Что касается самих методов лечения этого тяжелого заболевания, то одним из них является полное переливание крови. И уже есть первые призывы больничных касс к специальным акциям по сдаче донорской крови. Особенностью инфекции является то, что она не реагирует на антибиотики. Ученые Гамбургской университетской клиники надеются, однако, что бороться с инфекцией поможет новый опробуемый ими способ. По словам профессора клиники Рольфа Шталя, группе тяжело инфицированных ввели в порядке эксперимента особые антитела, которые должны помочь при острой почечной недостаточности. Почти у всех больных были зафиксированы заметные улучшения состояния здоровья. Но у этого метода есть серьезные побочные действия, которые могут приводить к нарушениям нервной деятельности человека, вплоть до синдромов, наблюдающихся при инсультах. Как считают специалисты, говорить об эффективности примененного метода можно будет не ранее, чем через 2 недели. Итак, Германия в напряжении. Случаи заражения были выявлены уже в 15 из 16 федеральных земель. А первое сообщение о том, что бактерия попала германскому потребителю с огурцами из Испании – было позднее официально опровергнуто. Но как в Испании, так и в самой Германии эпидемия явно приводит к большим убыткам производителей и торговцев овощами и фруктами. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Минувшим утром поставки испанских огурцов в Европу возобновились. Из Мадрида корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Трейлеры с огурцами из юго-восточной провинции Альмерия пересекли минувшей ночью испанскую границу и движутся по направлению Германии и Австрии. Испанские фермеры в надежде снизить свои потери трудятся на уборке урожая день и ночь. Считается, что за неделю потери испанских овощеводов составили не менее 200 миллионов евро. Паника сказалась и на внутреннем рынке страны. Первый зампред правительства Испании Альфредо Перес Рубалькава не исключает, что его страна предъявит Евросоюзу и Германии требование возместить убытки. Нанесен ущерб имиджу нашей продукции, что меня особо волнует. За денежные компенсации мы обратимся в Брюссель. К тому же мы не исключаем, что потребуем компенсации и от властей Германии, которые подвергли сомнению качество нашего товара. Однако, как считают независимые наблюдатели, в истории вокруг огурцов виноваты не только власти Гамбурга, допустившие ошибку в определении источника опасной болезни. Часть ответственности ложится и на правительство Испании, которое в первые дни после начала скандала обнаружило растерянность, хранила молчание, вовремя не образовала соответствующую комиссию, упустила время и не смогло предотвратить панику. Есть еще один фактор, спровоцировавший панику вокруг огурцов, к примеру, в самой Испании. Ведь здесь ни для кого не секрет, в каком состоянии находится производство овощей в Альмерии. Регион переживает глубочайший кризис. Многие предприятия находятся на грани разорения и стараются сэкономить на всем подряд. В парниках зачастую работают за минимальную оплату нелегальные мигранты из Африки, живущие тут же в самодельных хижинах, и, как не раз отмечалось, местные и иностранные странной прессой в условиях, не отвечающих санитарным нормам. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Россия запретила ввоз огурцов и помидоров из Испании и Германии и предупредила, что может распространить запрет на все страны ЕС до прояснения эпидемиологической картины. Опасность распространения новой кишечной инфекции я обсудил с американским вирусологом, доктором медицинских наук Даниилом Голубевым.
Это бактерия Escherichia coli, старый знакомый человеческого организма, который населяет его как сапрофит и вместе с тем дает разного рода мутации, которые превращают его в зловещего патогенного возбудителя. В данном случае речь идет о чрезвычайно злокачественной трансформации такого организма микробного, поскольку речь идет и об утрате связи с антибиотиками, в особом виде патогенеза, поражение интимных участков кровеносных сосудов, что приводит к почечной недостаточности, и прямое действие вызывания кровавого поноса, который вот и приводит к такого рода количеству смертей. Это новый мутант старого возбудителя, который нам известен, но который подкидывает все время вот такие вот портили.
Так какие обстоятельства теоретически могли способствовать возникновению новой разновидности бактерий?
На меня произвело впечатление сообщение израильских врачей, которые призвали покупать мне огурцы совершенно спокойно, поскольку в Израиле совершенно не принято поливать огурцы, как это в Испании, формализованными канализационными стоками. Вот это, так сказать, этот механизм возникновения такого рода мутантов под влиянием такого рода полива представляется мне очень вероятным. Я бы не откидывал вопрос о происхождении испанском этого возбудителя.
По тому, что мы знаем, это какая-то очень-очень серьезная вспышка, и может это все принять какие-то планетарные масштабы, или такого рода заболевания удается ограничить, локализовать как-то?
Сегодня об этом говорит рано. 1000 случаев заболевания, теперь 16 смертей, это грозные, так сказать, показатели, тем более, что речь идет о кишечной инфекции, то есть о такой инфекции, которая массово касается людей. Поэтому я бы считал это очень серьезным. Эпидемиологически это опасное дело. Но чего стоит, например, указание на то, что надо делать полное обменное заболевание крови. Это же чрезвычайное мероприятие. И применительно к кишечной инфекции редчайшее как лечебное мероприятие. Поэтому это очень серьезно. И прогнозировать сейчас рано.
С одной стороны, ученые пытаются, врачи пытаются найти какие-то лекарства. С другой стороны, идет и поиск разносчиков этого заболевания. Обыватели простые, если будут просто хорошо мыть фрукты и овощи, которые они употребляют в пищу, они гарантированы от болезни или нет?
Я бы не сказал. Я не думаю, что мытье пораженного овоща или достаточная мера. Нет, здесь должны быть более серьезные меры. И вот очень хорошо, что разработан тест на индикацию этого микроорганизма, и он широко внедряется в практику. Но в отношении методов лечения я бы не сказал, что тут большие успехи.
О новой кишечной инфекции доктор медицинских наук Даниил Голубев. Вы слушаете программу «Время свободы» за среду, 1 июня, это итоговый выпуск, и вот главные темы второй половины этого часа. Вышел в свет современный русский перевод Библии, в чем его важность. Генеральная прокуратура России проверит все дела, связанные с гибелью в заключении юриста Сергея Магнитского. Комитет защиты журналистов обнародовал индекс безнаказанности преступников, убивавших журналистов. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как отличницы в белом поддержат Владимира Путина?
Комментарии экспертов.
Ради чего был сделан новый перевод Библии на русский язык?
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин. Своих в беде не бросаем? Ну-ну.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В Цюрихе на Конгрессе Международной футбольной федерации Зепп Блаттер вновь избран ее президентом, несмотря на призывы отложить назначенные на сегодня выборы в связи с обвинениями в коррупции. 75-летний Зепп Блаттер возглавляет ФИФА с 98 года. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с избиением в Москве во время акции «Секс-меньшинств» журналистки «Новой газеты» Елена Костюченко. Бывший президент Египта Хосни Мубарак и двое его сыновей предстанут перед судом 3 августа. Об этом сообщило египетское агентство МЕНА. Генпрокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО в 2009 году. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вызваны в суд свидетелями по делу гражданина Испании Антонио Вальдес Гарсия, который обвиняется в незаконном присвоении и легализации денежных средств. В Ингушетии в правоохранительные органы добровольно явился один из подозреваемых в причастности к теракту на центральном рынке Владикавказа в сентябре прошлого года. Тогда погибли 20 человек, 200 были ранены. Президент Сирии Башар Асад должен предстать перед трибуналом ООН за жестокое обращение с гражданами своей страны, заявил глава МИД Австралии Кевин Радд. Он осудил смерть 13-летнего подростка. Союз НАТО сегодня официально продлил свою операцию в Ливии еще на 90 дней. В заявлении генерального секретаря НАТО Андреса Фок Расмуссона говорится, что организация намерена довести дело до конца. Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич, доставленный во вторник в Гаагу, предстанет в пятницу перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, среда, 1 июня. Генеральная прокуратура России проверит все уголовные дела, связанные с Сергеем Магнитским. Об этом в среду со ссылкой на официального представителя ведомства Марину Гридневу сообщило агентство «Интерфакс». Только накануне сотрудники Генпрокуратуры отчитались о проверке нарушений со стороны следователя, который вел дело Магнитского. По их мнению, следователь не виновен в гибели юриста Hermitage Capital, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
По сообщению Генпрокуратуры, новая проверка всех дел, связанных с юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, проводится по поручению российского президента в связи с общественным резонансом. Сообщается также, что предметом проверок станет дело в отношении главы фонда Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова, которых, как и Магнитского, обвиняют в налоговых преступлениях. Коллега и начальник Сергея Магнитского, директор компании Firestone Duncan Джеймисон Firestone, заявил, что не доверяет Генпрокуратуре и протестует против участия в новой проверке главы ведомства Юрия Чайки.
Это должен быть сам Следственный комитет Русской Федерации, потому что дело Магнитский включает незаконные действия чиновников Российской Федерации. И вот Следственный комитет должен следовать этого. Второе, как вам, наверное, известно, у нас очень длинная история с прокурором, где я сам послал им несколько заявлений. Сергей Магнитский послал заявление, несколько международных юридических обществ послал заявление, когда Сергей жил, и сказал, что его условия ужасны, его арест был незаконный. И ответ каждый раз был: Сергей был арестован законно, и его условия нормально.
Накануне сотрудники Генпрокуратуры уже отчитались о проверке нарушений в деле Магнитского. Они решили, что следователь Олег Сильченко невиновен в гибели юриста. Хотя коллеги Магнитского утверждали и продолжают утверждать, что за его смерть в следственном изоляторе Бутырка ответственный следователь Сильченко и врач Александр Гаус. К такому же выводу пришли эксперты Московской общественной наблюдательной комиссии и независимого экспертно-правового совета. О том, что означают новые проверки Генпрокуратуры, рассуждает адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Я ни с чем не связываю. Я надеюсь, что вот та группа, которая создана в Генеральной прокуратуре, действительно проверит все дела, которые связаны с Сергеем Магнитским, с фондом Эрмитаж, и выяснит, что там на самом деле происходило. Что касается самого расследования, то оно продолжается. Как говорят следователи, все связано с тем, что они не получили заключение третьей экспертизы. Поэтому само по себе решение Генеральной прокуратуры о создании такой группы мы, безусловно, приветствуем. Мы сегодня направили бумагу в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет с просьбой ознакомить нас с результатами и заключением, которое они сделали для того, чтобы понять, что это было за обращение и что это за такое процессуальное или непроцессуальное решение. После того, как мы с ним ознакомимся, мы, наверное, сможем его комментировать. Что касается в целом позиции нашей по отношению к следователю Сильченко, мы всегда говорили, что те решения, которые он принимал, были незаконными и необоснованными.
В то время как защита Сергея Магнитского корректирует свои планы и действия, политолог Владимир Прибыловский полагает, что вокруг расследования дела Магнитского начинаются политические игры, и они могут быть связаны с предстоящими выборами, накануне которых российская власть не хотела бы вновь обострять отношения с Западом.
Дело Магнитского приобрело уже такие размеры и влияния, что можно его сравнивать с делом Ходорковского. Но в деле Ходорковского есть заинтересованность важнейших лиц, а именно Путина и Сечина. Поэтому выпустить Ходорковского там они не могут, это для них будет поражение. Или, вернее, так сказать, сначала будет их поражение, а потом Свободы Ходорковского. В деле Магнитского виновны или там являются причиной трагедии несравненно менее важные люди, которых, я думаю, никому не жалко. Ни Генпрокуратуре, ни Следственному комитету, ни ФСБ, ни там Путину и так далее. И Кремль может показать Западу, что он хороший, сдав виновников, потому что их никому не жалко. Ну, не либерализация, но хотя бы показать, что ничего фатального не происходит, никаких, так сказать, сдвигов в сторону там жесткой диктатуры и, что важнее, там жесткого агрессивного режима в России не устанавливается, что все, так сказать, флуктуация в пределах нормы, ничего вам беспокоиться. Вот вы там озаботились Магнитским, вот, пожалуйста, мы там его реабилитируем, виновников сдадим. Это вот вполне может быть, а, собственно говоря, Кремль, как совокупный Кремль, так и самое его, условно говоря, антизападное крыло, вовсе не заинтересовано рвать с Западом совсем.
Политолог Владимир Прибыловский не единственный, кто говорит о политике в деле Магнитского. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в СИЗО «Бутырка» 16 ноября 2009 года, где он находился по обвинению в неуплате налогов. Представители фонда утверждают, что Магнитский раскрыл схему хищения миллиардов рублей налогов, уплаченных государству его компаниями, к которой причастны представители правоохранительных органов. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Московский городской суд откликнулся на предложение президента России Дмитрия Медведева придавать огласке обращение чиновников, которые могут оказать давление на судей. С сегодняшнего дня на интернет-сайте Мосгорсуда появился новый раздел, в котором будут публиковаться обращения чиновников и депутатов к руководству суда по делам, находящимся на рассмотрении. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В начале мая на совещании по вопросам развития судебной системы президент России Дмитрий Медведев предложил придавать гласности все обращения чиновников, которые просят руководителей судов взять под контроль рассмотрение того или иного дела. Обычные граждане лишены такой возможности, в результате чего, по мнению Медведева, происходит нарушение принципа равенства прав граждан. Подобное обращение в суды, признал Медведев, распространенная практика, и это нарушение не только этических, но и правовых конституционных норм. Анна Усачева, пресс-секретарь Мосгорсуда, рассказала в интервью «Радио Свобода», что публикация в интернете писем чиновников и депутатов сделает судебную систему страны более прозрачной и повысит доверие граждан к суду.
Это нововведение, направленное на исключение давления на судей в процессе рассмотрения дел. Практика непроцессуального обращения укоренилась очень глубоко, и переписка в течение долгих лет была закрыта. Ходатайства не влияли на репутацию обращающихся лиц. И для большинства политиков вопрос репутации – тема первейшая, по сути, важнейшее условие – пребывание на госслужбе. Президент тогда предложил обсудить вопрос придания гласности подобных обращений к руководителям судов всех уровней. В свою очередь, Совет судей России, точнее, одна из его комиссий, комиссия по этике, сделала специальное заключение, в соответствии с которым необходимо реагировать на обращения граждан, должностных и иных лиц по делам, находящимся в отсутствии судей. Совет судей подчеркивал, что в случаях, если эти обращения имеют характер вмешательства в деятельность правосудия, либо в результате таких обращений воля судей в принятии решения по делу становится свободной, конечно, в этих случаях необходимо реагировать. На наш взгляд, это является, несомненно, важным шагом на пути к полной прозрачности системы.
Все подобные обращения будут публиковаться в интернете? Я имею в виду от чиновников.
Безусловно, здесь, конечно, речь идет об обращениях, в которых содержатся конкретные какие-то сведения. Если это абстрактные письма, не содержащие никаких конкретных данных и сведений, то, в общем-то, и обсуждать здесь нечего. Если в этих обращениях будут содержаться вот аналогичные факты, они, конечно, будут выдаваться огласке.
Первым же почти полтора года назад начал публиковать обращения чиновников Высший арбитражный суд. Главные читатели этих писем – представители прессы. Глава Высшего арбитражного суда Антон Иванов считает, что необходимо проверять все сообщения в средствах массовой информации о возможных нарушениях в работе судей. Но одной только публикации писем недостаточно. Это признает и президент Медведев, отметивший, что в американской судебной системе фиксируются все обращения – включая и письма, и звонки. Письма порой вообще не влияют на суд, говорит доктор юридических наук, судья в отставке Владимир Миронов.
Они только свидетельствуют о том, что дело имеет общественный резонанс. Влияние как раз в другом, вот в тех телефонных звонках, в тех уже налаженных связях между, например, департаментом муниципального жилья и судом, когда у нас из 100 исков 100 удовлетворяется. Это как раз еще один препон на пути защиты прав граждан, поскольку вот сейчас активизировалась предвыборная борьба, люди все будут имитировать защиту прав граждан, в том числе и через суды. Будут публиковать письма в защиту вот граждан несчастных. В общем-то, преподносить это как борьбу с давлением на суд.
Владимир Миронов считает, что победить коррупцию в судах и ограничить давление на судей можно и нужно жестким общественным контролем.
Состав суда должен быть, рядом должны быть представители общественности. И это часть 5 статьи 32 Конституции предусматривает. Называли их народные заседатели, присяжные заседатели. Вот я посмотрю, когда судья будет разговаривать по телефону в их присутствии. Тогда это будет достоянием гласности именно та информация, которая способна оказать давление на суд. А эти письма, они, по-моему, ни к чему судью не обязывают.
Каждому судье ты не поставишь человека-общественника.
Почему не поставишь? Все дела с участием органов государственной власти, органов местного управления, самоуправления, все дела, которые у нас рассматриваются с участием других властных структур, должны рассматриваться с участием нас с вами, представителей общественности, поскольку дело-то правосудие, это как раз дело общественное, а не государственное.
Председатель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова полагает, что нужны системные изменения.
Конечно, хорошо, что президент в поиске решения проблемы, но только публикации писем абсолютно ничего не решит. Уже зная о том, что письма будут публиковаться, я думаю, чиновники будут искать другие пути решения. Каким-то одним предложением такие вопросы не решаются. Нужны системные изменения. Системные изменения, которые привели бы суд, во-первых, к независимости от других ветвей власти. И это целый комплекс мер. Нужно целый пакет этих законопроектов должен быть реализован. Это изменение очень многих законов и о судебной системе, о судоустройстве и так далее.
На интернет-сайте Мосгорсуда сейчас опубликованы 5 писем. 4 из них пришли из Государственной Думы. 2 от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, по одному от главы КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Владимира Камоедова. Еще одно обращение пришло в суд от члена Общественной палаты Анатолия Кучерены, который сообщает председателю суда Ольге Егоровой о жалобах граждан на работу столичных судов. За прошедший год и последние месяцы, пишет Кучерена, число обращений в комиссию Общественной палаты резко возросло. Под каждым обращением можно прочесть ответ Московского городского суда. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Комитет по защите журналистов обнародовал новый индекс безнаказанности. Речь идет о безнаказанности преступников, убивающих журналистов. Россия чуть улучшила свою позицию в этом списке, опустившись с прошлогоднего 8-го места на 9-е. Представители комитета видят в этом положительную тенденцию. Российские правозащитники не склонны обольщаться. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Комитет по защите журналистов проанализировал остающиеся нераскрытыми убийства журналистов, произошедшие за последние 10 лет. В список вошли 13 стран, в которых нераскрытыми остались 5 и более убийств. Это Ирак, Сомали, Филиппины, Шри-Ланка, Колумбия, Афганистан, Непал, Мексика, Россия, Пакистан, Бангладеш, Бразилия и Индия. В Ираке за минувшее десятилетие из 92 убийств журналистов не раскрыто ни одно. Индекс безнаказанности определяет процентное соотношение числа нераскрытых убийств журналистов и численности населения страны. Индекс не учитывает случаи гибели журналистов в бою или при выполнении опасных заданий. Убийство считается нераскрытым, если в связи с ним никого не привлекли к ответственности. Приведенное комитетом исследование свидетельствует о том, что безнаказанные убийства журналистов зачастую вызывают распространение самоцензуры в прессе. С 2000 года в в России было раскрыто только одно из 19 убийств журналистов. Хотя в прошлом году журналистов не убивали в отместку за их репортажи, по меньшей мере один репортер, Олег Кашин, был жестоко избит, и вновь преступники остались на свободе. В своих исследованиях Комитет по защите журналистов использовал в том числе данные правозащитной организации Amnesty International, говорит глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин.
Если обратить внимание на ежегодный доклад Amnesty International, то там есть глава, где речь идет как раз именно о правозащитниках, о журналистах, и мы высказываем свою обеспокоенность в связи с тем, что расследование убийств правозащитников, журналистов, людей, которые фактически находятся на переднем крае в деле борьбы за права человека, проходят недостаточно эффективно. Вместе с тем мы отмечаем как положительный факт суд над убийцами Маркелова и Бабуровой. Кроме того, если вспомнить нападение на журналиста-коммерсанта Олега Кашина, то же реакция со стороны властей, что очень существенно, отличается от той реакции, которую мы слышали из уст тогдашнего президента, когда была убита Политковская.
В мае были признаны виновными убийцы репортера Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова. Обвинительные приговоры, вынесенные в России, это проблеск надежды после многих лет безразличия и отрицания, заявил исполнительный директор Комитета по защите журналистов Джоэль Саймон. Везением называет эти приговоры глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Были найдены и прошли уже утверждение судом убийцы Маркеловой и Бабуровой. Вроде как арестован убийца Анны Политковской. То есть то, что мы постоянно твердили как о примерах безнаказанности, на самом деле поколеблено. Однако никто нам до сих пор не сообщил ни о судьбе убийц Юры Щекочихина, ни о судьбе заказчиков убийства Игоря Домникова, ни о судьбе заказчиков убийства Ларисы Юдиной. По большому счету ничего не изменилось. Изменилось на время, изменяется конъюнктура. Этот год более удачный, и предыдущий год менее удачный.
После встречи с делегацией Комитета по защите журналистов в Москве в сентябре прошлого года представители Следственного комитета заявили, что возобновят расследование как минимум 5 нераскрытых дел. Алексей Симонов не слишком доверяет выводам Комитета по защите журналистов.
Комитет защиты журналистов, к сожалению, сильно подставил на свой визит в Москву. Они меньше года тому назад приехали. С ними встречался господин Бастрыкин. Они были очень сильно воодушевлены тем, что с ними встречался руководитель Следственного комитета, договорились о определенном количестве примеров, которые они считают обязательными, и делают на этом основании вывод. У меня цифры с ними никогда не совпадают, хотя бы потому, что они считают, что то, что произошло с человеком при выполнении профессиональной работы, может быть подтверждено только официальным мнением правоохранительных органов.
Резкое выступление Дмитрия Медведева после избиения журналиста Кашина как-то позитивно повлияло на ситуацию с расследованиями преступлений в отношении журналистов?
В отношении других преступлений нет, а в данном преступлении повлияло то, что Медведев иногда реагирует непосредственно через свой твиттер. Это очень хорошо на самом деле, потому что живая реакция в России очень ценится. Хотя надо сказать, что, к сожалению, далеко не все правоохранительные органы с такой же скоростью берутся выполнять замечания Медведева.
Комитет по защите журналистов представит индекс безнаказанности за 2011 год на 17-м общем собрании Международной ассоциации по защите свободы слова в Бейруте. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 1 июня вышел в свет современный русский перевод Библии, над которым более 15 лет трудились эксперты Российского библейского общества. Авторы проекта считают, что появление такого перевода – отклик на нужды многих христиан, иметь более точный, понятный и доступный для восприятия текст первоисточника веры, говорит один из переводчиков Библии Михаил Селезнев.
Одним из принципов нового перевода, на котором работало Российское библейское общество, было представить библейский текст на языке современной русской литературы. На языке, который мог бы быть услышанным человеком, возвращенным на русскоязычной культуре, независимо от того, относится ли он к числу христиан или нет. Поэтому мне кажется, что очень многие люди покупают Библию и просто ставят ее на полку, пытаясь раскрыть очень это чужая культура, чужой язык, чужой текст. Могут, раскрыв новый перевод, вдруг увидеть, насколько это текст прекрасный, литературно красивый, совершенный. То, что сейчас публикуется, пожалуй, что я, не мои коллеги, мы не рассмотрим какой-то окончательный вариант. Этот перевод, на котором мы работали, он так рассматривался как предварительный перевод. Одно дело какие-то куски древней литературы перевести, другое дело, чтобы переведенные куски стали вот действительно не по названию, а по сути новой русской Библии. Это подразумевает какое-то публичное обсуждение, наличие обратной связи между переводчиками и аудиторией. То, чего как раз в эти годы, что мы работали, у нас не было. Мы хотели как можно скорее представить читательской аудитории какой-то материал для обсуждения. Но я думаю, что, несомненно, то, что сейчас выходит, не только может, но и должно дорабатываться. Вот уже с учетом того, что скажут люди.
Говорил переводчик Библии Михаил Селезнев. Как к новому переводу Библии отнесется Русская Православная Церковь? Я беседую с ответственным редактором газеты «Церковный Вестник» Сергеем Чапниным. Какие переводы Библии сегодня используют священники Русской Православной Церкви?
Безусловно, синодальный перевод является основным. Но также бытует в церкви сегодня так называемый перевод епископа Кассиана, выполненный в 30-е годы 20 века во Франции русскими богословами. Но он, конечно, распространен гораздо меньше, чем синодальный перевод.
Церковные власти каким-то образом регулируют этот вопрос? Или священник сам вправе выбирать тот перевод Библии, который ему представляется более удачным?
В богослужении используется церковнославянский текст, насколько вам известно. И он у нас един. Другое дело, что в большинстве случаев на усмотрение конкретного священника или катехизатора, или богослова относится использование тех или иных текстов. В зависимости от задач, которые решаются, если нужно, например, провести занятие по священному писанию и имеет смысл сравнить русские переводы, это сравнение также делается.
В церковных лавках и в магазинах церковной литературы продаются разные переводы Библии?
На сегодняшний день продается синодальный перевод. Насколько я помню, Кассиановский перевод Нового Завета уже давно не издавался.
Русская Православная Церковь, согласно своей традиции и согласно церковным правилам, как-то будет определять свое отношение к новому современному переводу Библии?
Эти вопросы находятся в компетенции синодальной библейской комиссии, или точнее даже уже не библейской комиссии, она была реорганизована и объединена с богословской, вот. 2009 года она называется Библейско-богословская комиссия. Я думаю, что это вопрос прецедента. Когда появится новый перевод, безусловно, церковь к нему сформулирует свое отношение. Или официальное, или, может быть, вот в рабочем порядке. Когда издание появится, оно будет проанализировано вот сотрудниками, специалистами Библейско-богословской комиссии, и, соответственно, будет принято решение о распространении или о нераспространении этого издания в магазинах и храмах Русской Православной Церкви.
Как вообще Русская Православная Церковь относится к фактам вот такого относительно свободного творчества? В принципе, любой человек вдруг захочет, придет в голову кому-то привести Библию.
Это очень серьезная проблема. Дело в том, что Священное Писание существует не само по себе, а в контексте тех интерпретаций, прежде всего литургических, которые существуют в Русской Православной Церкви. Поэтому отношение к переводу Священного Писания очень и очень осторожное. Но это не значит, что церковь выступает против перевода.
Говорил православный журналист Сергей Чапнин. О достоинствах нового перевода Библии размышляет священник, автор ведущей программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов.
Этот перевод Библии адресован абсолютно для всех и каждого, и его сила, что он понятнее без дополнительных усилий. Он проще очень часто, и мне просто представляется, что он и в поэтическом отношении сильнее, а Библия там ведь не только проза, там и поэзия древневосточная, но именно поэзия. Ценность этого перевода Библии, этого издания в том, что это вся Библия целиком. Если Новый Завет еще есть альтернатива, то с Ветхим Заветом плоховато. Ветхого Завета я знаю пару новых переводов, в основном протестантских, но они представляются абсолютно неудовлетворительными, а вот этот перевод не уверен, что он вытеснит синодальный, это уж посмотрим, это решает время, но то, что он лучше, это все-таки вот несомненный факт. Простой пример вот текстологической разницы, потому что, например, 50-й псалом: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». А в оригинале, оказывается, нету слова «великий», «великая милость». Просто там две параллельные строчки: «Помилуй меня по милости Твоей и очисти мой грех». Эта поэзия, она сильна лаконичностью, а не выспренностью. Другой пример, ну, самый первый стих Библии: «Вначале сотворил Бог небо и землю» – это же придаточное предложение. «Когда Бог творил небо и землю, тогда» – довольно значительно меняется смысл. И там очень удачно вместо привычного нам и всенадального в церковнославянском «бездна» – «Дух Божий носился над бездной». Там поставлено слово «пучина». Мне кажется, что это исключительно удачно, потому что там не пустота была, как слово «бездна» – это что-то бездонное, а там была пучина, то есть это именно море, которое поднимается, вспучивается, идет навстречу Богу, и вот сила Божия его преображает и начинает творить жизнь. Когда пророков читаешь, псалмы – не то чтобы другая Библия, но вот как вот бывают старые иконы 17 века, 18, они закоптились в избе. Вот, и вот скипидарчиком так иногда любители их протирают, и яркие краски. Вот примерно так же с этим переводом Библии.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 1 июня я подготовил вместе с коллегами Марком Крутовым и Арсланом Саидовым, были священник Яков Кротов, редактор газеты «Церковный вестник» Сергей Чапнин и член Российского библейского общества Михаил Селезнев. Вышел в свет современный русский перевод Библии. Вот так обстояли дела в среду, 1 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Алина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Должно быть четко продемонстрировано, что
Афганистан... Из изолятора специального суда Младич был выведен в бронированной полицейской автомашине и доставлен прямо к трапу.
Хочешь кушать? Значит, продавай квартиру, да?
Впервые удалось выступить лидеру движения «Солидарность» Ольге Курносовой.
ОМОН и полиция появились на Триумфальной площади за 10 часов до начала акции
«Стратегия». Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.